Время начинать движение. Мотор. Мотор. Так говорит Москва.
7:06 в столице, дамы и господа. Заводите свои моторы. Это понедельник, 27 апреля на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И одним словом, все будет хорошо. Это лучшая программа о лучших друзьях каждого мужчины, некоторых женщин и временами даже детей. Я рад вас приветствовать, слышать, слушать, разумеется, и все такое, что у нас случается в понедельник. Итак, 7373948, телефон прямого эфира. Вы здесь рассказываете о том, как вы это делаете по утрам. Вы это делаете по кольцевой, может быть, по часовой, может быть, против часовой. Одним словом, рассказывайте о въездах-выездах. 925-88-88-94-8 написать. Говорит Москва.ру, сайт, который делает вид, что он не хотел бы сейчас открываться. Выдает мне эрор какой-то. Это требует определенных пояснений, что это за эрор у нас на сайте. Нет, все наработает. Все работает, все сообщает о вашем передвижении.
Движение.
Осталось только позвонить. 7373948. Как вы стоите, где стоите, из-за чего стоите? По 495-му коду рассказывайте об этом. Доброе утро.
Доброе утро, Роман. Николай, но теперь уже не на GTI.
Что вы сделали со своим GTI?
Я его продал.
Так, и что взамен? Я же слышу, что вы за рулем.
Ну, МК-5 продали, МК-7, соответственно, в семье остался.
Так.
Взял интересный вариант просто для езды, наработку. Сиат Леон второго поколения, 1П, который.
Так.
Копа плюс, комплектация со склада импортера, с пробегом 12 тысяч, хоть он и 13-го года, января выпуска.
Так.
500 тысяч рублей.
Ну, так это ведь шило на мыло. Ну, по сути, примерно тоже, но только послабее.
2007 года был.
Да.
А этот 12 тысяч пробега.
Нет, ну я имею в виду, что в принципе одноклассники, просто вот вы могли гольф с такой же, с таким же успехом взять следующий. Ладно, хорошо, спасибо за движение, ну и с обновочкой, разумеется. Впечатление от автомобиля уже вне рубрики «В движении» буду ждать. Peugeot 206 такой же, пришло мне сообщение. И я абсолютно согласен с этим, абсолютно с этим согласен. Но какой же, это нам предстоит с вами выяснить. Итак, по движению, что мы знаем уже сейчас, секундочку. Я закрою все рекламы. 1 балл пробки в столице. Дорожная ситуация вот какая. Сразу же после Варшавского шоссе из-за дорожных работ причины пробки. Сама пробка от Каширки до Варшавки продолжается. Трудно въехать в области. Киевское шоссе, Ярославка испытывает затруднение. Горьковское шоссе, как всегда. В городе все свободно, кроме куста на востоке. Шоссе энтузиастов, Рязанка и Волгоградка, где скорость движения по-прежнему не превышает 3 км в час.
Моторы.
Да, итак, 7373948, телефон прямого эфира. Я слушаю вас по телефону 7373948, или вы пишете на смс. Да что ж такое, у меня в микрофоне какая-то застряла штуковина. При въезде по Ярославке стоит и работает светофор, который искусственно всех останавливает. Вот это требует определенных пояснений, что это означает и почему это плохо. Я бы хотел тоже от вас получить сообщение. Так, в краш-тест несколько заявок пришло. Краш-тест после 40-й минуты. Заявки, это вы молодцы, что уже присылаете. Но после 40-й минуты мы посвятим себя краш-тесту. А пока я хочу традиционно, как мы это делаем обычно по понедельникам, посмотреть на прогноз погоды, что обещают нам синоптики на ближайшую неделю, начиная с сегодняшнего понедельника, 27 апреля и далее. Сегодня максимальная температура днем плюс 16, далее 17, 20, 21 и резко 11 почему-то в четверг. Снова 13, 14 и 16 субботу-воскресенье. Значит, до четверга загораем, с четверга опять начинаем мерзнуть. Все это время переменно облачно, завтра дожди, в четверг дожди. Ночная температура сегодня 11, далее плюс 7, 10, 9, 4, 7, 9, 9. Думаю, что вопрос переобувки резины уже не актуален. Ну, есть у меня такое ощущение, что актуальность этого вопроса несколько спало, что ли. 925-88-88-94-8. Еще раз напомню, это наш СМС. Чего приуныли-то, товарищи дорогие? Ведь понедельник же. Приунывать-то в понедельник нельзя. Хотя, честно говоря, решил сегодня, что мы посмотрим вечером фильм, который заставит не то чтобы приуныть, но создаст какое-то такое чувство, что есть над чем подумать, как будто бы. Хорошо ведь, правда? На прошлой неделе, 953-й, на прошлой неделе вам придется изобрести машину времени, отправиться туда и там сменить резину. Ха-ха-ха, когда менять резину, пришел шуточный вопрос. Оцениваю такой тонкий, точнее такой толстый троллинг. Оцениваю по достоинству. Светофор на Ярославке ничего не регулирует, он перед постом ДПС просто стоит. Съезд с МКАДа тоже тормозит поэтому. А Дэниел Дэ-Льюис, между прочим, получил за эту роль Оскара. Саундтрек понедельника, товарищи. Я понимаю, что можно было и расслабиться с прошлой среды. Мы здесь с вами не устраивали ни саундтреки, ни что за тачки. Но теперь-то нужно вспомнить, что мы в понедельник балуем себя глубокими фильмами. Ну так, чтобы подумать, посочувствовать, может быть. Дэниел Плейнвью, так его звали. И он представлялся нефтяником, он так и говорил. «Дамы и господа, я нефтяник. И в отличие от тех, кто...» Ну и так дальше. Посмотрите сегодня фильм «Нефть». Это очень классная картина. И не просто из-за того, что главный герой получил Оскара. А в каком же это году? Какого же фильма это год? 2007-го, значит, получил Оскара примерно тогда же. Ну и музыка соответствующая. И оператор тоже отхватил золотую статуэтку, как водится, за операторскую работу. Вот, вот так вот. Это я напомню, что у нас возвращается понедельник, саундтрек понедельника. Точнее, даже не саундтрек, а направление того, чему вы должны посвятить сегодня вечером себя. Вы должны посмотреть. Правда, запаситесь временем, потому что 2 часа 38 минут идет эта картина. Но это того стоит. Хотя, честно сказать, саундтрек, конечно, тоска зеленая.
Моторы.
Нефть, смотрите, и, как водится, нефть качает. Итак, о том, где были, что видели. Были в Сербии, в Белграде и в Копаонике. Это такая специальная местность, где можно попробовать автомобиль в горных условиях. В Белграде на треке «Новак» — это национальная академия, и не только гоночная, но в целом академия вождения. Насколько я понимаю, в Сербии имеет очень высокий статус это заведение. Но о нем отдельно нужно сказать. Значит, в Белграде трековая история, и там «Мазда 6». В Копаонике, в горной местности, серпантины, пересеченка, рытвины, канавы, выбоины, и все это Mazda CX-5. Рестайлинговые версии. Где-то глубоко рестайлинговые, где-то формально рестайлинговые, но тем не менее с обновленными моделями от Mazda мы познакомились в Сербии. Вот там и были. Почему 3 дня на это ушло? Потому что 2 модели. Нужно было познакомиться с 2 автомобилями глубоко. 2 истории, как я уже сказал. Одна трековая, а одна горная. Ну и ко всему прочему, конечно, нужно отметить то, что возвращение домой было по-настоящему эпическим. Вот только что в новостях я услышал историю о том, что аварийно сел где-то самолет. Это, пожалуй, одно из самых неприятных переживаний, которые могут случиться с человеком, когда с твоим самолетом что-то происходит. И в эту пятницу я хочу послушать вас. С вашим самолетом что-то происходило в полете, из-за чего ему пришлось вернуться в пункт отправки. Дайте мне ваших историй. Мы сейчас здесь устроим между собойчик небольшой, прежде чем пойдем к автомобилям, прежде чем пойдем хвалить, ругать. Я бы хотел послушать ваши истории, душещипательные. 7373948. С вашим самолетом что-то происходило в полете. Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями, потому что опыт по-настоящему Так, тепло, я в одной толстовке и чувствую себя голым, 596-й. Еще об одном переживании здесь указывает. Это правда. Когда сразу переходишь из холодного климата в летний, чувствуешь себя некомфортно, как если бы что-то забыл дома. Да? Забыл верхнюю одежду, забыл что-то, что-то теплое. Кажешься сам себе таким уязвимым и таким одиноким. Доброе утро, я слушаю вас.
Доброе. Летели на самолете, правда, не в России, за границу, в Индонезии. Ой, на Филиппинах, извиняюсь.
Да.
При взлете, через 15 секунд после взлета, голос капитана, леди Зеттельмена, значит, наш самолет получил повреждение. Сейчас будем назад садиться.
Но вам пришлось переживать назад 15 секунд, ну или пока он зашел на посадку. Что чувствовали в этот момент?
15 минут мы болтали, потому что еще раз, через 15 секунд после взлета он сказал, что мы получили повреждение, будем возвращаться.
Да.
Сделали кружок на высоте где-то порядка километра.
Так.
Висели, восхитила просто вот реакция салона. Абсолютно все спокойно, никакой истерики, никакого дергания.
Только слышно, как
когда
зубы
сели, это было в городе Кагаян-де-Оро, капитан начал говорить, он самолет сломан, сейчас будем выходить. Потом нет, не сломан. Потом опять сломан. Потом нет, не сломан. Короче, через час они с Манилу договорились, и опять все полетели на этом же самолете.
На этом же самолете.
Абсолютно спокойно.
Вот это особо красиво, когда на этом же самолете. Ну, опишите свои чувства в двух словах.
Да никаких, то есть все совершенно, поскольку в самолете не было истерики, все абсолютно спокойно сидели. Ни одного человека, и там самолет был, по-моему, у нас 320-й Airbus, ни один человек не истерил.
Но только и слышно, как уши дрожат, и как зубы стучат, или что там, видно, слышно, правда же? Доброе утро, да, вашу историю, дайте.
Доброе утро, меня Лиза зовут. У нас было, мы в Сочи полетели лет несколько назад, долетаем до Сочи. И что-то нету посадки, кружим. Оказывается, там был то ли погода плохая, то ли что-то. Нам говорят, ну, запасной аэродром. И после паузы нам говорит, запасной аэродром, Домодедово.
Обратно, то есть, вернули вас?
Мы полетели обратно в Домодедово, посидели часа полтора-два, не выходя из самолета. Угу. И полетели снова обратно туда же.
Ну, слушайте, хорошо, что топлива хватило. Да, давайте еще одну историю, и все, и закончим на этом. Личные переживания.
Максим,
да, Максим.
Саратов, 86-й год, Як-40.
Так.
Летели. Через буквально минут 10 начали кружить вокруг Саратова. Бледные стюардессы, все прощаются с жизнью. Угу. Версии, разные предположения, кто смотрит на двигатели, кто на что. Вот. Кто-то падает в обморок. В общем, ситуация такая, как в кино. Вот. Стюардессы спрашиваем, что случилось. Нет связи с землей, сейчас будем делать экстренный заход на посадку, спрашиваем топливо. Самое интересное было, когда самолет начал делать уже посадку, и вдруг перед самой землей вдруг пошел обратно вверх. Вот тут вот на самом деле было страшно, потому что далось впечатление, что если экипаж боится садить самолет, то, видимо, тогда что-то серьезное. Вот тут, на самом деле, там врачи понадобились. А когда командир сказал, что во время посадки, пожалуйста, согните корпус в пояснице, обнимите руками колени, в избежание переломов вообще было...
Половина салона вымерла тут же.
В общем, одним словом, сели мы удачно, слава богу. Оказывается, заклинило переднее шасси. До конца не убралось. И все обошлось удачно, но таких пожарных машин мы не видели. Где-то летом нашли только снега, непонятно тоже. И половина, конечно, сразу ушло рейс на железный ЖД. Ну, да. А мы с другом спокойно пересели рядом стоящий Як-40, на нем спокойно перенесли.
Ну, правильно, потому что в одну воронку снаряд два раза не попадает, правда?
Что-что?
Два раза в одну воронку не попадает снаряд.
Да, вот именно так мы и подумали.
Хотя первая мысль, конечно, была лично у меня и Сербии тоже возвращаться на автомобиле. Потому что у нас через 40 минут после взлета было объявление КВС о том, что что-то там система обморожения не в порядке. Из-за чего мы получили обморожение двигателя... гондолы и еще каких-то интересных вещей, из-за чего мы должны обязательно вернуться в аэропорт Белграда ночью. Вылет и без того был ровно в полночь, а еще через 40 минут мы должны были вернуться. Вот это были очень долгие 40 минут полета обратно. В полной тишине, Потом уже стало понятно, что начиная с вылета не ходили ни стюардессы, ни по самолету, ни воду не предлагали, ничего, потому что с самого начала, судя по всему, знали, что-то не в порядке. Вот, вернулись. Вот ровно под копирку. Я почему спросил? Потому что мне интересно. Обычно после инцидентов создается некий прецедент. Заносится в аналы исторические, об этом пишутся документы, из этого выносится какой-то урок, и в результате в будущем подобная ситуация не должна повторяться. А оказывается, что они все как под копирку, один в один, в разные годы происходит все одно и то же. И никакая история никого ничему не учит. Здесь та же самая, те же рассказы про то, что сейчас полетим, не волнуйтесь, все заработало. Хотя, нет, вроде бы и не полетим, надо дозаправиться. Да заправились, все равно не летим, через час вылетим, через полтора вылетим, и в результате в 7:30. В час ночи приземлились, в 12 улетели, в час вернулись, и в 7:30 только вылетели. Поэтому и пятница была смазана, и выходные были смазаны. Одним словом, Air Serbia классная авиакомпания. Аэрофлот тоже молодец, что сотрудничает с такой профессиональной, глубоко профессиональной авиакомпанией. Натерпелись все. И людям скорые тоже нужны были. Особо порадовало то, что в 7:30 нас ждал тот же самый самолет. Ровно тот же, с которым всю ночь происходила катавасия. Правда, экипаж сменился. Особо приятно было слышать вообще сербский язык. Если они говорят медленно и без каких-то региональных вкраплений, сербский понятен отчасти. Больше того, многие надписи на сербском звучат ровно так же, ну, написанной кириллицей, и пишутся ровно так же, как и на русском. Ну, там, с некоторыми буквами разными. Одним словом, понятно. Поэтому, когда сменный экипаж новый проходил к самолету, мимо очереди людей, ожидающих посадки, слово «страшно» от него слышать хотелось бы меньше всего. Но когда ты слышишь это от капитана, страшно, что-то ему там было страшно. Да, в результате, конечно... Да, 2 часа. Лифт не хуже самолета, что летящий-то. Ладно. Мой отец 4 часа кружился над Москвой из-за неубравшегося переднего шасси. Летел в Новую Зеландию. Степан из Вайтрана. Бывает, летел в ремонтируемом Боинге 747 из Турции. КВС рассказывал про ремонт свече одного двигателя. На ходу это что-то из советского кинематографа. У нас была такая история. Экипаж, по-моему, назывался самолет. Сегодня произошла не аварийная посадка, а вынужденная. 2 разных термина. Это пишет Никита. В новостях я услышал, по-моему, про аварийную. А может, и про вынужденную. Одним словом, знаете, тем, кто сидит в самолете там, внутри, в этот момент, им, вообще-то говоря, все равно, вынужденная она называется или аварийной. Плевать они хотели. Так что вот, пожалуй, что нужно постараться никогда не попадать в самолеты Air Serbia. Не, страна классная, слов нет. И Белград, город душевный, особо порадовали люди из открытых окон, кричащие «братушки», «русские братушки» и делающие жесты приветственные. Одним словом, любят там русских в Сербии. Может быть, на словах любят, может быть, формально, но, тем не менее, какая-то историческая память есть у народа. И это приятно. Встречать вот таких людей, которые, видя номера российские, улыбаются, машут, что-то пытаются, ну, как-то проявить себя. Это было очень здорово. Одним словом, мы были в Сербии и тестировали автомобили Mazda 6 и Mazda CX-5. Относительно глубоко обновленная шестерка и формально обновленный CX-5 в меньшей степени обновлен. Здесь были вопросы, а почему Mazda обновилась и для чего, неужели было уже пора? Вы знаете, уже... Было пора, во всяком случае, в компании так посчитали и сделали все очень качественно. Основные изменения коснулись интерьера, и они повысили статус автомобиля в ощущениях очень сильно. Но об этом давайте подробнее после 8. Доброе утро, да, слушаю вас.
Здравствуйте, хотел бы на радио позвонить.
А вы уже здесь в эфире в радио, прямо в моторах?
Здравствуйте, да, вот. Доброе. По поводу сербов. Отдыхали в Турции, и в соседнем номере жили сербы. Как вы знаете, на самом деле, они очень были рады и понимали друг друга с полуслова практически.
Да, видите, вот, как...
Очень хорошо относятся к русским.
И язык понятен, и фразы понятны, и к русским относятся хорошо. И фильмы, больше того, наши у себя в кинотеатрах смотрят. Доброе утро.
Доброе утро, Роман. Максим, Москва.
Да, Максим.
По поводу посадочки тоже поделиться опытом.
Ну, посадочка, ну давайте посадочку и свернем уже эту тему. Хочется как-то к автомобилям вернуться.
Да, понял. Было у вас? Два года назад, в ноябре, с командировки возвращался в Домодедово. Угу. В общем, какие-то тоже проблемы у нас возникли с посадкой. Два раза не получилось, заходили, опять взлетали, а на третий раз коснулись земли, да так, что отпружинило наверх, причем на высоту такую существенную. Ну, в итоге приземлились во Внуково из-за плохих погодных условий в Домодедово.
Понял. Вот ощущения так. Не из приятных?
Далеко не из приятных. Конечно, уже смс-ки начал писать, кому машину, кому мотоцикл.
А потом обратно о себе все. А потом обратно смс-ки про то, что все, забудь, брат.
Не отправлял.
Минутная слабость была, извини, взял себя в руки. «Бездушни 2». «Бездушни 2». Это я к тому, что там в Сербии даже кинематограф наш туда проник, и фильмы наши там смотрят. «Бездушни...» Это прямо можно аттракцион устраивать. Что это за фильм? «Бездушни 2». Как вы считаете? Выходит 16 апреля. У Биоскопима от Милош Бикович, Данила Козловский. Читаю я прям как есть. «Бездушни 2». 16 апреля. Духлис, насколько я понимаю. Но, во всяком случае, картинка была очень похожа на это. Так что все у них там неплохо очень настроено. Доброе утро.
Доброе утро.
Да, слушаю.
А можно же в Сербию летать черногорскими авиалиниями?
Можно и Аэрофлотом летать. Просто...
Через Подгорицу. Но да другие авиалинии совершенно, самолеты прекрасные.
Прекрасные. Вообще... Все прекрасное. Но я привык доверять большим иностранным компаниям и одной российской компании. И вот просто организаторы решили нас порадовать и отправить домой на час раньше, потому что в час ночи Аэрофлот вылетал, а без 15:12 вылетала вот эта Air Serbia. Причем на этот рейс билеты Аэрофлот тоже продавал, то есть они как-то там партнерствуют. В результате нас решили просто чуть раньше отправить, чтобы мы прилетели в 3 с небольшим, а не в 4 с небольшим утра домой. В итоге дома были в 11 утра. Распоясавшийся, не знаю, что это, сегодня аварийно это было. С какими замечательными эмоциями я садился в самолет после 6 часов задержки вылета из Египта, когда перед посадкой сообщили, что причиной задержки стала неполадка одного из двух двигателей самолета, 699-й пишет. Летать нужно только Люфтганзой и Катай Пасифик. Ну и российская есть одна компания приличная. Неприличная начинается, когда эта компания продает билеты на рейсы каких-то региональных, местных, тамошних авиакомпаний. Доброе утро.
Алло, доброе утро еще раз. Подскажите, пожалуйста, вот Мазда, да?
Да, наконец-то.
Трешки, это, ну, сейчас Мазда владельцы, наверное, разочаруются. Все-таки это Ford Focus, да, шестерка это Mondeo. Mm-hmm. А пятерка с семеркой на чем сделаны? X, я имею в виду, пятый, наверное, Куга, да?
Это у вас какой-то прям, вот вы считаете, что компания Mazda...
А Ford и Mazda вообще-то сотрудничали, да. Делали соплатформенные автомобили.
Вот здесь главное слово «сотрудничали». Вы изучите материал, на каком поколении закончилось сотрудничество и когда платформа перестали...
А, ну вот, может быть, у меня устаревшая чуть-чуть, но о чем они сейчас делают?
Собственная, самая, что ни на есть, настоящая SkyActiv платформа. Все разработано компанией это Mazda все... самостоятельно. Двигатели, коробки, платформа, шасси, кузов, дизайн, все Mazda. Шестерка
это
SkyActiv.
Это началось со SkyActiv, да?
Это началось со SkyActiv. Для шестерки чуть раньше началось со второго поколения шестерки. После рестайлинга уже прекращено было сотрудничество. Первое, самое первое, помните, была 626-я, потом первая шестерка первого поколения. Вот это еще был Mondeo. После этого, начиная со второго поколения, уже собственная платформа.
Ну, начиная... трешки же фокус были, правильно?
Ой, еще раз. Сейчас ну, никакого.
Понял,
да, да, спасибо. Да, вот здесь вы абсолютно правы, блеснули. Это правда. Тогда было сотрудничество с Ford. Сейчас никакого сотрудничества. Тогда бы можно было бы сюда и Volvo тоже подтянуть, если на то пошло. И указать на X40, которая тоже, по сути, фокус. Но это уже совсем отдельная и другая история. Я предлагаю вам уйти сейчас вместе с нами в новости, но для начала сформулировать вопрос для нашей рубрики «Краш-тест». Сталкиваем сегодня автомобили, одноклассники, заявки принимаю на СМС или пишите на сайте после новостей «Обзор прессы», а после обзора уйдем с вами сталкивать автомобили.
«Обзор прессы».
7.36, Анастасия Аношко читает газеты сегодня. Настя, доброе утро.
Доброе утро всем.
О чем пишут?
Ну, рассказывают про фильм «Президент», который вчера показали и по телевидению. И там Путин рассказывал, как прошли 15 лет власти. Говорит, легко себя могу представить вне президентского поста. Ну, или нелегко, но, в общем, могу. чувствую себя частью нашей страны, частью народа. И на этих словах, соответственно, можно было бы и закончить, пишет МК. Но с 15 лет все-таки утекло немало воды, это я по МК зачитываю. Произошло немало событий, поэтому личные политические откровения президента в интервью с Владимиром Соловьевым заняли целых 2 часа. Для тех, кому не довелось посмотреть вчерашнюю премьеру, МК публикует яркие цитаты президента. Соловьев, например, спрашивает, чем жертвуешь, когда становишься президентом? Да на самом деле всем. Вообще же нормальной жизни нет. Вот почему я всегда честно говорю, что мне совершенно не нравится работать президентом, говорит Путин. Ну и так далее. Про взаимоотношения с соседними государствами охарактеризовал он их так. У меня иногда складывается впечатление, что нас любят, когда нам нужно гуманитарную помощь посылать. И тогда все хорошо, тогда они картошку шлют. Ну, в общем, вот. А еще из московского комсомольца статья, не знаю, кому это может быть интересно, но благодаря Россельхознадзору цветы, возможно, подорожают на 70%, и вообще мы можем остаться, грубо говоря, без цветов. Это такой заголовок. Россия может остаться без цветов. Россельхознадзор пригрозил запретить ввоз в Россию цветов из Нидерландов, доля которых на отечественном цветочном рынке составляет немногим меньше 50%. Если это произойдет, то под эмбарго подпадет продукция из Южной Америки и Африки, вот, которая покупается тоже на голландских аукционах. Ну и, соответственно, это следующие 50%. Ну и останутся только что там. Ну, что останется? Ландыши из леса запретные или непонятно. Ну, своих у нас вроде бы нет. Смотрите, 2 статьи в разных изданиях, но они, мне кажется, перекликаются в нашей версии. «Может, купим Пентагон» называется статья. Оказывается, Норвегия продала России секретную базу НАТО. Ну, это пишет так, наша версия. Скажите, это невыгодное вложение денег? Секретная база подводных лодок, вырубленная в скале, досталась России по цене средней московской квартиры в центре всего за 4 миллиона евро. И где? В Норвегии, входящей в Североатлантический альянс. Заполучить такую военную базу почти то же самое, что заехать на танках в Брюсселе, припарковаться на бульваре Леопольда III, ну и так далее. В общем, смотрите нашу версию. А в «Комсомолке» сегодня статья, которая рассказывает о том, что в Финляндии решили подготовиться к военному времени. Письма под названием «О задачах военного времени» начнут рассылать в мае. 900 тысяч резервистов получат такие памятники, как действовать при начале боевых действий. Это «Комсомолка». Назарбаев, ну, если говорить о президентских всяких делах, то понятно, в воскресенье в Казахстане вчера выбирали президента досрочно. Основной интригой было, насколько больше 90% на этот раз наберет Назарбаев. И сейчас вот мы ждем результатов, ждем-ждем, там первые данные экзит-пулов, огромная
злорадно
явка.
Мы,
там.
Да, вот злорадно. Почему? Мы по этому
поводу. Не знаю. Ну, не знаю, ждем, посмотрим. Там очень много народу пришло, и, в общем, позавидует любой политик, такие подзаголовки в статьях и так далее. Ну, еще про наших. Выходец из СССР стал богатейшим человеком в Великобритании. Леонард теперь уже по паспорту при рождении. Когда-то Леонид Блаватник возглавил список. Он когда-то не поступил, кстати, на МГУ, насколько я понимаю, на МИХМАТ. Хотя закончил математическую школу, стал инженером транспорта, не окончил, уехал с семьей вот за рубеж и теперь уже такой возглавляет списки.
И дела пошли в гору. Анастасия Ножка с обзором прессы. В следующем часе будет еще.
Моторы. Краш-тест.
А ведь я пытаюсь найти, где у нас Макан против X4, потому что этот краш-тест точно был. Точно был, совершенно железно был Макан против X4. Но где же он? Нужно поискать. Смотрите, какая история. У нас сейчас рубрика «Краш-тест» в Инстаграме перестала публиковаться и отправляется сразу в Фейсбук в альбом «Краш-тест», одноименный альбом. Но за это, есть и хорошее в этой перспективе. А в чем оно состоит? Состоит в том, что если раньше позволял себе филонить, то сейчас не позволяю больше того. Выкладываю все архивы, все то, что было накоплено, но не опубликовано. Картинки пополняются картинками этот фотоальбом. Краш-тест в Фейсбуке. Заходите и смотрите. BMW X4 42%. Porsche Macan 58%. Porsche Macan 58%. BMW X4 42%. Краш-тест 26 ноября состоялся 2014 года. не так давно, и думаю, что результаты пока еще рано обновлять. Поэтому вот вам X4 42, Macan 58. Надеюсь, что помогаю. Выбираем авто отцу. Ему понравился i30 Universal. Если можно, пару слов об этом автомобиле. Пару слов об этом автомобиле можно, но только ведь они же только едут пока. Они же пока только пытаются доехать, хотя на официальном сайте уже появились эти позиции, но фактически автомобиля еще нет. И хочу сказать вам, что я пока погожу что-то советовать по этому поводу. Если очень понравился внешне, придется пройти процедуру тест-драйва, в результате сделать свой выбор. Но, как показывает практика иностранных, забугорных продаж этих автомобилей, народу нравится. Значит, что мы имеем в виду здесь, говоря об i30? Пятидверный хэтчбэк и универсал. Значит, при этом в галерее имеется изображение. Информации о двигателях универсалах для России пока нет. В Европе рестайлинговые корицы предлагаются семью. Я читаю новость, потому что приезд в Россию i30 в кузове хэтч и в кузове универсал — это новость, и она опубликована. Значит, дизельные Евро-6 от 90 до 186 сил, самый мощный трехдверка i30 Turbo у нас, вероятно, не появится. Давайте я пока погожу, вот, во-первых. А во-вторых, уж точно совершенно с такими показателями в краш-тест брать автомобили мы не будем. Вот, просто когда очень нравится автомобиль. Алло. Если нравится, нужно доброе присмотреться. Утро, да, доброе утро.
Дмитрий, разрешите похвалить, поругать?
Давайте, но заодно бы нам бы еще что-нибудь столкнуть, потому что времени немного.
Для краш-теста, я думаю, что на самом деле он, скорее всего, был. Это мне было бы интересно Mazda 6 versus Optima.
Нет, не припомню. Ну, давайте поругаем, похвалим, а я пока почитаю смс. Может быть, здесь уже
да, поругаем, похвалим, являюсь обладателем CSIS, вот который в последнем кузове, скажем да. так, универсал. Год пользования, соответственно, прошел пока только одно ТО, общий пробег 23 тысячи. Могу сказать, что очень доволен автомобилем, но по стоимости владения.
Да. Алло. Да, 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 давайте.
А по стоимости владения получается следующая ситуация. 5500 ОСАГО в МГО-страхе, вот на вот этот год.
Угу.
И 60 тысяч КАСКО, это чтобы не снижать страховую стоимость автомобиля, то есть 730 тысяч. Поэтому КАСКО полное не стал делать, сделал только угон ущерб за 12.
За 12. Еще раз, сколько стартовый пакет по КАСКО был?
60.
А угон,
ну, это чтобы угон не ущерб? Снижать, то есть 730, что они обычно же снижают страховую стоимость на 20%.
Угон ущерб
после первого года 12. Использования.
Да, хорошо, давайте, продолжайте.
9,5 расход, город, пробки, трасса, собственно говоря, вот показывает, уже давно не сбрасывал, доволен. Очень порадовала зимой опция отопителя салона и очень порадовал обогрев руля зимой.
Понял, принимается. Как бы прогнать японца с Дальнего Востока? 596-й. Это вы про что? Про что сейчас вопрос? Про что прогнать? Прогнать про производство автомобильное? Или что вы имеете в виду? С какого Дальнего Востока? С нашего Дальнего Востока? Так, нет там никакого японца. Если бы о производстве автомобилей, ну так Владимир Владимирович Путин открывал завод во Владивостоке Mazda. Вы хотите, чтобы что? Вот в свете этой информации, что Путин приезжает открывать завод, а вы хотите, вы считаете, что это ошибка была, и надо было закрывать его, приехать и неоткрытый завод закрыть тут же и прогнать к чертям во свояси. Очень даже может быть. Жене выбираем авто, сейчас на Жуке катаем. Думаю, Муран или RAV4 304. А жена что сама думает? Знаете, вот в этой истории, когда выбираем автомобиль жене, самое главное, что думает она. Потому что вот то, что думаете вы, то, что вы ей навязываете, то, что вы ей предлагаете, считаете, что вот это вот лучший вариант, нужно послушать ее, во-первых. Во-вторых, Мурана и RAV4 не совсем одноклассники. Мурана — автомобиль, стоящий на ступеньку выше в классификации, и выше, и дороже, и по характеристикам, и фактически. Поэтому давайте послушаем вашу супругу. А пока я хочу тогда в таком случае предложить свой краш-тест. Секундочку. Вот так вот, две позиции. Потому что, ну а что? Ну, будем сталкивать шестерку Mazda, конечно. А завтра не исключено, что и CX-5 ударим. Потому что прозвучала фраза, как мне кажется, одна из ключевых фраз от руководителей, одного из руководителей, топ-менеджеров компании Mazda в России. На мой вопрос, а кто конкурент главной шестерки? Как сейчас помню, стоим мы такие с ним на полигоне в Белграде, а я ему говорю, а конкурент главный, а он мне говорит. Вот говорю, небось, Мондео какой-нибудь? А он мне говорит, да, чё, Мондео там 4-5 место. То есть люди, приходящие выбирать Мазда, как альтернативный автомобиль, Мондео рассматривают в 4-5 очередь. А в первую очередь рассматривают, и вот по этому поводу хочу провести краш-тест. Вот вы когда рассматриваете их в первую очередь, чему отдаете предпочтение? Mazda 6, 134, 21, 35. Замерим, насколько справедливо было утверждение. Toyota Camry 134, 21, 36. 134, 21, 35. Mazda 6. И это краш-тест. И он уже включено голосование. Активировано. Вы уже можете к нему присоединяться. 134, 21, 35. Набирайте Mazda 6. 134, 21, 36. Toyota Camry. Хорошо бы по телефону услышать ваши комментарии, за что, за какие такие заслуги, почему и ваша аргументация. Это я принимаю на 7373-948, 7373-948, 495 код, звоните. А у жены А3 выбрали ее вместо Mazda 3. Ну, других качеств автомобиль выбрали. А3, Mazda 3 лучше. Это, похоже, несколько вариантов одного и того же сообщения приходят. 7373948, доброе утро, да, слушаю вас.
Доброе утро, Роман, это Андрей Спасатель.
Да, Андрей, доброе.
Хочу сказать за своего друга, он сам не позвонит, потому что стесняется. Вот он купил осенью последнюю шестерку, Мазду белоснежную, такую перламутровую.
Да.
И этой весной, после такой нормальной мойки, обнаружилось то, что все хромированные молдинги на ней постарели и проржавели, как на Победе. За одну зиму.
Понял. А что говорят?
Вот теперь думать, как обращаться центре. К дилеру, что требовать с них, что просить, и вообще, насколько это нормально или ненормально. И в соответствии с этим хотел спросить. Я просто не в курсе. Вот Камри у нас тоже собирают, как и Мазду.
Да.
Потому что он начал свою Мазду называть советским автомобилем.
Да, ну и Камри называл бы советским. И Камри называл бы еще и не только за то, что облизает хром, но еще и начинает фактически появляться... И на капоте, и в разных интересных местах тоже неприятные вещи, если как раз...
Жучки, да. Понятно. Ну вот, значит, два минуса.
Ну вот, принимается, хорошо. И тогда, Андрей, держите в курсе разбирательства, потому что разбирательство обязательно будет, обязательно должно быть. Хром мутнеет у всех, 440-й пишет, это правда. Но одно дело помутнение, а другое дело появление точек. Точек, которые потом расползаются коррозией, но... Справедливости ради, нужно сказать, что автомобилям здесь, в России, приходится по-настоящему проходить через серьезные испытания. Испытания нашей жидкой грязью, испытания нашими реагентами, нашими химическими атаками. И так в течение полугода. Потому что зима, как известно, длится полгода. И вот полгода вы измываетесь над лакокрасочным покрытием и над хромом, вот этими реагентами, всем этим, ядреными мойками, омывателями, которые непонятно из чего сделаны и непонятно какова, что там, основа щелочная, кислотная, и как вообще это может быть, как вообще хром может выдерживать эти издевательства. И в результате, конечно, к весне мы выходим с автомобилями, у которых все хромированные части, они так или иначе пострадали. Так, Mazda красивее Camry, расскажите по ценам и по обслуживанию. По ценам расскажу про обслуживание. Это я хочу от вас послушать, потому что ведь я не обслуживаю, а вы обслуживаете ваши автомобили.
Здравствуйте.
Да, слушаю вас.
Правильно я попал на передачу, да?
У нас Mazda 6, это Toyota Camry.
Я, знаете что, хочу ответить вам на такое, значит, по поводу хромированных вещей на японских автомобилях. Я сейчас эксплуатирую Prado уже второй, да?
Да.
Вот, так вот, если ваша машина находится на гарантии, то вот эти, то, что подвержено коррозии, хром,
да.
Официальный дилер меняет беспрекословно.
Беспрекословно.
Я менял решетку радиатора за время эксплуатации Prado 3 или 4 раза. без всяких претензий, условий ко мне, вы знаете, и ссылаются на то, что поливают реагентами, и что хром не выдерживает. Ну, вы знаете, никогда ответ. Никаких угу. проблем, никаких. Я не знаю, как в Мазде, но в Тойота приезжайте, пожалуйста.
Ну, тогда поругайте, похвалите свой автомобиль еще за что-нибудь, а не только за работу дилеров.
Вы знаете, я хочу вот не согласиться с вами только в одном. Вы знаете, что все-таки японское качество автомобиля и российское, я имею в виду по Prado,
да.
разительно отличается. И никогда не соглашусь, что у нас собирают машины так же, как собирают в Японии. Но это касательно вот именно Prado 150-го. Японская машина безупречна, в отличие от нашей сборки.
Наши сборки. Ну, какие-то примеры приведите, чтобы это было не
голословно. Вот, допустим, вы знаете, гарантийный случай на 150-м Prado. Не я один, там, наверное, уже прошло тысячи человек. Деформация идет в правом углу лобового стекла. Значит, там сделали наши изготовители, вы знаете, не резиновый уголок, а поставили пластмассовый. И машину в этом все время гремит. Вот, и сколько, 2 или 3 раза приходилось заезжать для того, чтобы устранить данный недостаток. Вот, казалось бы, пустяк. Потом двери закрываются в японском автомобиле движением одного пальца. Здесь приходится немножечко коленочкой пихать. И в приватной беседе объяснили, что вот эти уплотняющие резинки, вот, которые находятся на дверях, они, оказывается, изготовляются тоже у нас на каком-то заводе, и, соответственно, качество резины японской, отечественной, разительно отличается отсюда и закрывания дверей.
Ну, но... спасибо вам большое. Нет, это классная история, интересная, увлекательная, если бы только не было в тесте несколько раз у нас Prado 150-х российской сборки. Давайте народный фольклор на тему того, что дверь коленом закрывать, оставим для студентов. 134-21-35, Mazda 6, краш-тест продолжается. 134-21-36, Toyota Camry, звоните.
Время начинать движение. Мотор. Так говорит Москва.
8.06 в столице, дамы и господа. Заводите свои моторы! Это понедельник, 27 апреля. Здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины, некоторых женщин и даже детей. Зовут меня Роман Щукин. По-настоящему рад вас всех слышать. И классно, что мы здесь снова вместе после большого тест-драйва, большого знакомства с обновленными моделями от Mazda. Mazda CX-5 и Mazda 6 были представлены в Сербии российским журналистам. На наших дорогах и магистралях они уже также представлены в дилерских центрах, в конфигураторах. Везде вы находите обновленные модели. Посвежевшие. Получившие технологическую актуальность, да простите вы мне этот термин, потому что приобрели каждый по интересному и дополнительному оборудованию и по изменению интерьерному тоже. И по экстерьерному в том числе. Но обо всем по порядку. Для начала о результатах нашего краш-теста, где я сталкивал 2 седана, 2 модели, которые в самой компании Mazda называют конкурентами главными. То есть люди, приходящие в дилерский центр Mazda для того, чтобы купить Mazda 6, вторым автомобилем для себя видят всегда, как утверждают маркетологи, Toyota Camry. Я тоже думал, что Honda Accord... отвечала бы в большей степени вопросу конкуренции между 2 моделями. Ну, просто по динамике, по восприятию нашему этой модели. Но нет, там посчитали, в Mazda посчитали и пришли к выводу, что Toyota Camry. И вот результат 48-52. Mazda 6 одерживает 48%. Toyota Camry 52%. Здесь все, и надежность, и восприятие, и стоимость обслуживания, и само обслуживание. Я думаю, что здесь и страховка Mazda 6 тоже имеет значение в этом краш-тесте, потому что по-прежнему Mazda пользуется популярностью у автоугонщиков, у авторазбойников. Это знают страховые компании, и по умолчанию коэффициент, повышающий коэффициент при страховке Mazda включается автоматически. Ну а эту ситуацию в самой компании обещают тоже переломить за 2-3 года, потому что автомобили становятся актуальнее, системы безопасности актуальнее, ну и меняются приоритеты у автоугонщиков, поэтому еще год-два, ну максимум три, как сказали мне, в Mazda, и коэффициенты сравняются с тем, что мы получаем в среднем по больнице температуру, в среднем по одноклассникам. Но, тем не менее, сегодня 48 на 52 Mazda 6 против Toyota Camry. Toyota Camry набирает 52%. А что мы думаем о каждом из автомобилей, когда рассматриваем их? Я взял два сопоставимых с технической точки зрения автомобиля. Mazda 6 2,5 литра для этого автомобиля. Это топовый вариант. Мощнее не придумаешь. Для Toyota Camry это средний вариант оснащение и двигатели, потому что для Camry доступен младший двухлитровый двигатель 149 сил, старший 3,5 литра 249, ну и средний промежуточный вариант 2,5 181 лошадиная сила. В случае с Mazda этот двигатель выдает 2,5, объем тот же, мощности больше на 11 сил. 192 против 181 у Toyota Camry. Итак, по основным характеристикам посмотрим на эти седаны. Объем багажника 438 Mazda, 506 Toyota, здесь Toyota впереди. На полном баке Mazda проезжает почти 1000 километров, Camry 897. Мне здесь говорят, но ведь они разных классов. И это еще одно, это еще один пример отсутствия сколько-нибудь четких границ между классами, потому что Camry E-класс, Mazda D-класс, казалось бы, но при этом длина Mazda 4 метра 87 сантиметров, Camry 4,85 метра, на 2 сантиметра меньше. Ширина Mazda 1,84 метра, Camry 1,82 метра. Колесная база Mazda 2 метра 83 сантиметра, Camry 2 метра 77 сантиметров, на 5 сантиметров меньше. По большинству показателей геометрических, линейных, Toyota Camry меньше размером, а класс выше считается. Вот особенности отечественной классификации, я уже об этом говорил. Расход топлива в городе Mazda 8,7, Camry 11 литров на 100 километров. Динамика разгона 7,8 до сотни Mazda, 9 секунд Toyota Camry. Максимальная скорость Mazda 223, Camry 210. Шестиступенчатые автоматы в первом, во втором случае. Клиренс 165 Camry, извините, 160 Camry, 165 Mazda 6. И в результате мы смотрим на стоимость. Для Toyota Camry это самая дорогая версия с двигателем 2,5 литра, но не самая богатая по комплектации версия Toyota Camry, потому что есть еще две комплектации с двигателем 3,5 литра. Это я к чему? Я к тому, что оснащение автомобиля не самое роскошное. Для Mazda 6 это самая дорогая версия, которую я выбрал, и это 1 439 000. Топовая версия Mazda 6 оценивается на сегодняшний день 1 439 700. Toyota Camry 1 667 000, и это не самая богатая версия. Самая богатая с двигателем 3,5 литра это 1 878 000. Но что нужно сказать? Для Mazda не все оборудование входит в самую топовую комплектацию. Есть еще что добавить. Но если мы возьмем Mazda 6 в максимальной комплектации и с максимальным пакетом до оснащения, доп. Оборудования, ну, то есть вот поставим все, что только можно в шестерку, все, включая систему контроля мертвых зон, включая систему автоматического торможения не только при движении вперед, но и при движении назад, мониторинг не только мертвых зон, но и пространство вокруг автомобиля при движении задом, выезжая с парковки, да, где-нибудь у супермаркета, проекционный экран за приборной панелью, включая люк, все оборудование звуковое, все оборудование по сигнализации. Система автоматического подруливания автомобиля. Если раньше система контроля рядности была пассивной, она всего лишь сообщала о том, что вы пересекаете линию разметки, то сейчас эта функция активна. То есть автомобиль подруливает сам себя. Если вы отвлеклись и ваш автомобиль сползает в соседнюю полосу, автоматика доруливает и оставляет вас в вашей полосе. Вот, включая все эти ассистенты, подогрев задних сидений и все на свете, это будет 1 600 000 с небольшим. 1 625 000 или 1 650 000. Одним словом, все равно дешевле, чем Camry, не самой богатой комплектации. Абсолютно полностью укомплектованная Mazda 6 стоит как среднеукомплектованная Toyota Camry. Это имеет значение. Я так думаю. Вот у меня есть такое ощущение, что это должно иметь значение для нас, для всех. В результате, еще раз напомню, 52 на 48. 52% Toyota Camry, 48% Mazda 6 в сегодняшнем краш-тесте. Я считаю, что он состоялся. Имею в виду краш-тест. Что скажете о Ford Edge? Я скажу, что модель провалилась здесь, в России. Ждали, хотели, видели на картинках, когда получили вживую, разочаровались. Из-за простоты исполнения, бюджетности материалов и в целом непонятного позиционирования автомобиля. Он кто? Он что? Если кроссовер, то зачем так дорого по отношению к конкурентам? Если внедорожник, то отчего внедорожных навыков у него так немного? Есть у японцев такие похожие модели, которые вызывают сомнения и непонятно их позиционирование. Toyota Venza в первую очередь, вот один из таких автомобилей. Поэтому как кроссовер, как один из линейки кроссоверов интересен для приобретения в собственность, не знаю, может быть, есть варианты и получше, и по укомплектованию, и по осмысленнию. Кроссовер Nissan X-Trail, Mitsubishi Outlander или Kia Sorento. Вы знаете, Kia Sorento мы ждем. X-Trail понравился эргономикой и возможностями для задних пассажиров, плюс трогательная полочка, которая делит на два этажа багажник. Но Mitsubishi Outlander, если нужен окончательно универсальный автомобиль, в котором бы и составляющая внедорожная была на высоком уровне, умеренно внедорожная. Понятное дело, что всегда об этих автомобилях мы говорим с пониманием того, что это кроссовер. В первую очередь паркетник, житель города, ну и ближайшие дачи. Но все равно из всех представленных Outlander, Kia Sorento другая история, это выше класс, и плюс мы ждем новое поколение, так что его мы пока не учитываем. А X-Trail и Mitsubishi Outlander... Сложный вопрос. В Outlander мне не нравится эргономика водительского места. Ну, странно все продумано. Низкопосаженный рычаг переключения. Нужно неестественно изгибать кисть для того, чтобы переключать. Ну и просто плюс мы привыкли. Сидишь, рука на подлокотнике. Локоть на подлокотнике. Кисть лежит на рукоятке переключения коробки передач. Ну вот какие-то есть такие паттерновые вещи. Мы привыкли, что в автомобилях так. В Outlander это несколько иначе, и это расстраивает. Но с точки зрения ходовых характеристик и универсальности автомобиля Outlander я бы поставил на первое место. После него X-Trail. Хотите столкнуть? Столкнем. Хотите? Столкнем. За 1 650 000 можно хороший кроссовер взять, 544-й пишет. Это правда. Вообще за 1 650 000 можно много чего взять. Но какое это отношение имеет к автомобилю? Если вы хотите для себя седан, если вы хотите для себя седан высококачественный, японский, с приличным двигателем, динамикой, внешним видом актуальным. Вот они сейчас только стоят. Если вам нужен кроссовер, то за 1 650 000 можно взять кроссовер. А если вам нужен седан D или E-класса, то за 1 650 000 можно взять такой седан. Противопоставлять их друг другу считаю неправильным. Можно. Так можно. И так можно, как говорит тот самый анекдот. У меня хром на втором фокусе уже 5 лет блестит, как новый, никаких проблем, пишет Игорь, возвращая нас к теме облезающего хрома. Дальше, кроссовер Nissan, да, это было про CX-5. Про CX-5, вот что нужно сказать, изменился в меньшей степени, не так глубоко переработан интерьер CX-5, как у Mazda 6. Mazda 6 совсем, совсем интересный автомобиль стал с точки зрения интерьера. По-настоящему я был очень приятно удивлен. Вот глубоко поработали над материалами, глубоко поработали над эргономикой. По-хорошему сказать, очень многое взяли у тройки, у Mazda 3. Интерьерных решений много. Хотя бы посмотреть на этот экран, который имплантирован сверху в панель. Теперь в переднюю панель, да, он не вставлен в нее, а как бы на ней стоит. На манер того, что в третьей серии мы получали. Полностью переработана вся центральная линия приборной панели, вообще передней панели торпеды вся иная, центральная консоль иная, сюда же перекочевал блок управления климатом от тройки, ну а центральный тоннель, где рычаг переключения коробки передач, блок управления мультимедийной системой и парковочный тормоз, а также полностью пересмотрена в шестерке, ну и в CX-5. В CX-5 это одно из самых главных изменений интерьера. Новые материалы, новая компоновка. Одним словом, очень качественно. Аутоводитель. Заходите в Инстаграм и посмотрите. А там подробный фоторепортаж о тест-драйве, и шестерка, и пятерка, и интерьер шестерки есть, и антураж, в котором проходил тест-драйв, тоже присутствует. Заходите, смотрите. Для этого, собственно, эти картинки там и появляются. Реально интересное обновление у CX-5. Это мультимедиа и электронный ручник. Остальное так себе местами, даже не очень, пишет Алешка. Правда, электронный ручник появился и у шестерки, и у CX-5. Новая мультимедийка продумана, хотя и там есть недочеты. Ну, может быть, это придирки, но мне непонятно, когда я выбираю вкладку в мультимедийной системе «Список радиостанций», появляется список радиостанций. Когда я выбираю слушать одну из станций, у меня исчезает весь список, и я слушаю, вот вся мультимедийная система настроена на то, что я прослушиваю эту станцию. Если я захочу дальше выбирать радиостанции, мне опять нужно идти в меню, выбор, список радиостанций, появляется список. Не понимаю, почему это не может быть реализовано, как у немецких автомобилей, когда выбор радиостанции из целого списка не приводит к обнулению всего списка. Я всего лишь выбрал станцию, весь остальной список доступен, я могу и дальше пролистывать вниз, вверх. Ну, как-то не до конца отстроено, интерфейс отстроен не до конца, но думаю, что это поправит, скорее всего. Так, теперь у нас с вами 8.19, и еще не валялся конь в нашей традиционной забаве, которая должна быть каждый понедельник.
Что за тачка? Что за тачка?
А что вы ждете, я не пойму. 7373948 — это телефон прямого эфира. Что нужно еще ждать? Какие еще дополнительные советы вам нужны, кроме того, что уже прозвучало в эфире? Что за тачка? Мы сегодня с вами должны определить автомобиль, исходя из его технических характеристик. 7373948 — телефон прямого эфира. Доброе утро, слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Доброе.
Клиренс, пожалуйста, можно?
Клиренс автомобиля сейчас дам. Подождите, я должен выбрать минимальную его комплектацию сначала, потом открыть его... Вот это вот, а потом посмотреть вот сюда, около 170.
Хотя длина бы, автомобиля.
Я бы думал, что должен быть больше, но написано около 170. Я поверю. Длина автомобиля 4 метра и 40 с небольшим сантиметров.
Может, скаут, Шкода скаут.
Шкода скаут — это хорошая попытка. И больше того, институционально вы были недалеки, но нет, это не Шкода Скаут. 7373948, я слушаю ваши вопросы. Здравствуйте, доброе утро. Да, говорите, вы уже в эфире. Нечего пугаться, первый раз позвонил человек. Такое бывает, преждевременный сброс звонка. Доброе утро.
Роман Виталий, здравствуйте.
Да, Виталий.
Скажите, пожалуйста, сколько дверей?
Дверей у него 5. Так случилось, что у этого автомобиля 5 дверей, представляете?
Так, а коробка сколько ступеней там идет?
В базе 6. Но ведь вы не спросили тип коробки.
Ну да.
Ну это уже третий вопрос будет. Но я скажу, механика. Давайте я пойду вам навстречу. Механическая, шестиступенчатая. Автомобиль пятидверный. Клиренс не очень большой. Это, я считаю, ошибка какая-то вкралась сюда. Давайте ваш вариант ответа.
Шкода Октавия, может быть.
Шкода Октавия — это хорошая попытка. Прогиб, защита. Но нет. Так, я посмотрю, что у нас здесь на СМС. Тигуан, нет. Лада Калина Кросс, нет, неправильный ответ. Суперб, тоже не суперб, но длина 4,40 с небольшим. Суперб гораздо, я бы сказал. Hyundai Santa Fe 427 пишет. Нет, что за тачка? Это Volkswagen Polo, пишет Алешка. И тоже не совсем попадает. Или совсем не попадает в правильный ответ. Да, доброе утро, слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро, возможно... А, такой тогда вопрос. Этот автомобиль Jeep Cherokee.
Вот как вы замаскировали попытку ответить. Вы лучше бы попытку задать вопросы сделали. Это не Jeep Cherokee. И давайте уже пойдем дальше и будем последовательными. Это не Компас и это не Grand Cherokee. Это вот что. Аутоводитель, заходите в Инстаграм и смотрите фотоподсказку. Традиционно фотоподсказочка уже появилась. И вы можете увидеть один из интерьерных и один из экстерьерных элементов. Группу элементов, мне кажется, очень недвусмысленно подсказывает фотография или фотоколлаж на сегодняшнюю модель. Доброе утро. Это не Шкода Рапид. 588 написал на СМС. Я слушаю вас. Доброе утро. Нет, так нельзя долго ждать. Здесь все, как вы видите, вот как
алло,
как
Роман, музыки. Объем двигателя, пожалуйста.
Динамично все здесь. Объем двигателя около 2 литров. Около, ну ладно, скажу вам, 2 литра. Ну что ж тут крутить. Стандартный объем двигателя для многих моделей.
Kia Sportage, может.
Почему вы так считаете?
Ну, фотоподсказка помогла.
О, послушайте, ну у вас же это уже какой-то 18-й комплект будет подарков.
Ну, третий только.
Ну, зачем вам столько? Ну, честное слово, ну, в конце-то концов. Я уже вижу этого человека по телефону и понимаю, что у него уже дома все заставлено кружками. У каждого в семье на шее подушка. Вот это вот наша специальная ортопедическая. Ну и так дальше. В любом случае, это действительно Kia Sportage. Сегодня мы играли. Объем двигателя 2 литра, 150 лошадиных сил. Правда, история с клиренсом мне не очень понятна. У меня указан 167 миллиметров, но ведь это неправда. Ведь это в поиске врагов. Заплатили денег, чтобы такой клиренс указать. Враги. 4,44 ровно, 4 метра, 44 сантиметра длина. Если колесная база 2 метра 64 сантиметра, вполне просторный автомобиль, 564 литра багажник и шестиступенчатая механика. В базе 150 лошадей, до сотни за 10,7 разгоняется и 185 максимальная скорость этого автомобиля. Сегодня Kia Sportage наша традиционная.
Что за тачка?
А вот теперь уже и на СМС я вижу правильные ответы. Kia Sportage, Kia Sportage, Kia... Значит, я вижу здесь Sorento, Kia Rio тоже появился вариант. Настраивает на неправильные ответы приборная панель, насколько я понимаю. Потому что она для Kia Sportage. Sportage, вижу правильные ответы. Я сейчас попробую найти первый, с вашего позволения. Может быть, кто-то был первым здесь. Superb, Yeti, Yeti, Focus, Nissan Juke, Skoda Yeti, CR-V, Volvo V40, Honda CR-V, Rapid, Action, Action, какой-то из Audi, Kia Sportage. Первый правильный ответ. 8 часов 23 минуты и 8 секунд. Я вижу, 919 начинается телефон. Ваши последние цифры 82-64. 82-64. Первый правильный ответ в 23 минуты 8 секунд. Kia Sportage, я поздравляю вас. Десятое правильное сообщение будет опубликовано в самой картинке в Инстаграм. Вот здесь, где фотоподсказка опубликована. Здесь в подписи появятся телефоны победителей. Ну и, собственно говоря, спасибо вам за эту что за тачку. Мы ее сделали.
Моторы.
Теперь мы...
Автопром.
Да, теперь мы вот так вот и посмотрим, от чего мы вдруг про Kia Sportage заговорили. Потому что, конечно, автомобиль, что за тачки, так или иначе, может и должен быть привязан к какой-нибудь новости. Премьера нового Kia Sportage состоится в рамках автосалона во Франкфурте, сообщает Korean Car Blog. По данным портала, в Европе кроссовер поступит в продажу с турбодизелем 1.7 мощностью 131 лошадиная сила, бензиновым двигателем 1.6, отдача которого пока не уточняется. На европейском рынке также будет и Sportage продаваться с бензиновым турбомотором 1.2, выдающим 132 лошадиные силы. Мне кажется, как-то маловато должно быть. В Корее также двухлитровый дизель будет доступен, работает в паре с новой семиступенчатой коробкой передач. Напомню, сегодня это шестиступенчатая. Дизайн модели выполнен по мотивам компактного паркетника Kia KX3, который продается только в... Ой, ну и ладно. Что у нас, Kia Sportage, мы только что разыграли. 136 и 184 лошадиные силы дизельные двигатели. Если двухлитровый бензин, то это 150 лошадиных сил. Да, и про цену кроссовера вовсе ничего не сказал. Самый доступный Kia Sportage сегодня обойдется в 1 044 900 рублей. Это 2 литра, механика, 150 сил, монопривод. Самый доступный полноприводный Sportage со 150-сильным двухлитровым двигателем — это 1 154 000, все еще на механике. Самый доступный полноприводный Sportage, но уже с автоматической коробкой передач шестиступенчатой — это 1 254 900. Самый дорогой Kia Sportage — двухлитровый 184-сильный дизельный полноприводный с автоматом — 1 624 000 рублей. 1 624 000. Вот мы теперь знаем практически все о Kia Sportage. Дальше. Что еще? Про секундочку. У меня здесь сразу несколько новостей. Самый быстрый Audi Q7 сфотографировали без камуфляжа. Покажи, как ты едешь. Покажи, как ты едешь. Все кричали вокруг. В интернете появились первые фотографии Audi Q7 SQ7. Самая заряженная версия внедорожника нового поколения. Автомобиль представлен без какого-либо камуфляжа. От обычной версии отличается переделанным передним бампером, новым задним бампером. Там 4 патрубка выхлопной системы, другие тормозные механизмы и новая приборная панель с логотипом SQ7. Дебют состоится в 16-м следующем году. Предполагается, что получит 385-сильный дизель V6 с двумя турбинами низкого и высокого давления, так что подхват есть всегда. И на старте, и на финише. Там, где стрелка тахометра доходит до своего финиша, там тоже подхват будет. Нагнетатель с электрическим приводом позволит компенсировать задержку в работе наддува на низких оборотах. То, о чем я говорю, подхват должен быть всегда. Но от себя добавлю, нам бы дождаться Q7 в принципе. Вот нам бы в принципе его дождаться. А с подхватом, без подхвата, самый мощный или не самый мощный, это уже отдельная тема для разговора. Ну и если с Mazda начинали, давайте Mazda и заканчивать. Компания Mazda собирается представить предсерийный вариант заряженного хэтчбека Mazda 3 МПС нового поколения осенью. Там же во Франкфурте об этом сообщает Моторинг, австралийское издание. Ожидается хот-хэтч, который появится вместе с плановым обновлением, получит 300-сильный бензиновый турбомотор 2,5 литра объемом. Предполагается, что модель укомплектуют системой полного привода, за счет чего сможет добрать покупателей, отобрав их, оттянув их на себя у Subaru, забрав их у Volkswagen Golf R или Focus RS. По данным издание Моторинг, японский автопроизводитель, укомплектует двигателем свой заряженный хот-хэтч от внедорожника... Чего? Комплектует двигателем от внедорожник CX-9 и возродит кроссовер CX-7. Сколько новостей! Густо, как пошли новости от Mazda. То есть CX-9 получит двигатель от троечки, малого объема, но большой отдачи. Кроссовер CX-7 снова, возможно, попадет в модельный ряд компании. Одним словом, это все нужно переосмыслить. Тем и займемся в ближайшее время. Сейчас 8:30, новости на радио «Говорит Москва». Впереди у вас обзор прессы, подъем. Сергеем Доренко. Меня зовут Роман Щукин. Будьте здоровы.
Моторы.